В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе немного Грузии в холодной войне. Что означает появление грузинского сюжета в разговоре Блинкина и Лаврова?
Россия скрыла тот факт, что Блинкен напомнил Лаврову вопрос о Грузии. Между тем, этот вопрос стоит на повестке дня на очень высоком уровне.
В гостях хорошо, а как дома лучше? Зачем в Цхинвале приехал Константин Косачев?
У них появилось больше информации, более широкое видение тех процессов, которые здесь происходят. Многое из того, что мы им сказали, для них было на самом деле открытие. Ну, по ним было видно.
Византийский стиль. Астамур Какали написал книгу о коррупции в Абхазии с древнейших времен. Все это, а также приговор Зази Гахиладзе, реакция в Тбилиси. Дело найдется для каждого. Грузинская прокуратура припомнила позиции «старое как новое». Спасение Александра Гварами, «Человековое дерево», гость недели режиссер Саломе Джаш, автор фильма про хобби Безина Иванишвили и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве призвал освободить оппозиционера Алексея Навального.
Мой визит совпал с арестом и приговором Алексею Навальному и задержаниями тысяч демонстрантов. Как вы могли ожидать, я передал господину Лаврову нашу глубокую озабоченность, вновь призвал освободить Навального и начать независимое расследование его отравления.
По словам Борреля, ЕС уважает российский суверенитет, но он напоминает, что у Москвы есть и международные обязательства по соблюдению основных гражданских прав и свобод. Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул важность поддержания диалога с ЕС, но вместе с тем отметил, что отношения с Евросоюзом переживают далеко не лучшие времена.
Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал, все чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания, и мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером.
Сегодня же во время визита Борреля в Москву Россия объявила персонами нон грата трех европейских дипломатов. Как говорится в сообщении МИДа страны, речь идет о дипломатах из Швеции, Польши и Германии. Боррель резко осудил решение Москвы. Российская сторона утверждает, что сотрудники генеральных консульств этих стран, в частности Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве, участвовали в незаконных акциях 23 января 2021 года. Очевидно, имеется в виду митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Троим дипломатам предписано в ближайшее время покинуть территорию страны. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала это решение необоснованным и отметила, что высылка дипломатов является еще одним аспектом нынешней ситуации в России, далекой от верховенства права. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что решение Москвы наносит дальнейший ущерб отношениям с Европой и не останется без ответа. Швеция заявила, что категорически отвергает претензии России об участии дипломатов в протестах. Стокгольм оставляет за собой право на ответные меры. В Варшаве также не исключили возможность ответных мер. Арестованный российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. Об этом на встрече с сотрудниками Госдепартамента заявил президент США Джо Байден.
Заключение Алексея Навального в тюрьму по политическим мотивам и попытки России подавить свободы слова и мирных собраний вызывают глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества. Навальный, как и все российские граждане, имеет права, предусмотренные Конституцией. Он стал мишенью, был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий.
Байден упомянул о недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. По словам американского президента, в беседе он подчеркнул, что времена, когда Соединенные Штаты пасовали перед агрессивными действиями России, прошли. Среди подобных действий он назвал вмешательство в выборы и кибератаки. При этом Байден отметил, что Москва все еще полна решимости нанести ущерб американской демократии. В Кремле назвали слова Джо Байдена агрессивной и неконструктивной риторикой.
«Эхо Кавказа». Новости.
Мировой суд Москвы объявил перерыв до 12 февраля по уголовному делу о клевете в отношении Алексея Навального. Оппозиционер обвиняется в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство участника съемки рекламного видео за поправки в Конституцию 95-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Артеменко принял участие в заседании по видеосвязи. Ветерану стало плохо, ему вызывали скорую. Навальный после этого вновь обвинил своих оппонентов в том, что они издеваются над пожилым человеком, используя его в своих целях.
Кремлю нужны заголовки. Навальный оклеветал ветерана. Вы издеваетесь над 95-летним человеком, который вообще не понимает, что происходит. Просто издеваетесь. Вопрос о том, кто такие предатели, фашисты, политические проститутки, это те люди, которые все это устроили. Дайте ему лечь и снимите с него маску, чтобы он мог дышать. Его родственники им не торгуют для того, чтобы получить немножко денег. И они над ним издеваются. Поэтому вот если он сейчас, через какое-то время, схватится за сердце, вы это будете виноваты.
Навальный вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным. По предъявленной статье оппозиционеру грозит штраф до 1 000 000 рублей или обязательная работа на срок до 240 часов. Российские власти готовы применять еще большую силу при разгоне митингов при необходимости. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. Один из собеседников назвал ответ властей на январские протесты разминкой. Второй добавил, что сценарий еще более жесткой реакции властей вполне реален. В качестве примера собеседники агентства привели протесты в Беларуси против Александра Лукашенко и в Венесуэле против Николаса Мадуро. Второй собеседник подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в России, несмотря на пандемию, не так плоха, как в Венесуэле. При этом большинство россиян консервативны и не хотят перемен, считает он. Напомним, что глава региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил накануне, что в ближайшее время митинги в поддержку арестованного политика не планируются. Из-за массовых задержаний активистов очередной митинг может привести к тому, что работа команда Навального будет полностью парализована, а сама эффективность уличных протестов сойдет на нет. Мирные акции, по словам Волкова, могут возобновиться весной.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинские активисты и оппозиция резко выступили против приговора гражданина Грузии Зази Гахиладзе, который был оглашен сегодня в Цхинвальском суде самопровозглашенной республики Южная Осетия. Зази Гахиладзе лишен свободы сроком на 12,5 лет. Участники протеста, которые собрались у здания МИД Грузии, обвинили власти в бездействии в этом деле. Те, в свою очередь, кивали в сторону России. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ирме Бутхузи, жене 33-летнего Зази Гахиладзе, слезы не давали выразить всю боль и отчаяние после того, как она узнала о сегодняшнем приговоре Цхинвальского суда по его делу. Зази Гахиладзе, житель Эквемочала, спустя полгода после задержания правосудия де-факто Республики Южной Осетии, руководствуясь Уголовным кодексом Российской Федерации, признала виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное пересечение так называемой государственной границы. По словам Ирмы Бутхузи, в день задержания 11 июля прошлого года Гахиладзе вместе с односельчанами ушел за грибами. Точных данных о том, что он не приближался к разделительной линии и о том, как завязалась перестрелка между ним и российскими пограничниками, в ходе которой был ранен сам Гахиладзе, нет. Я и сейчас жду, что его освободят, выпустят. Мы узнали, что на процессе допросили российских пограничников, и они признали, что Заза не стрелял целенаправленно. На это и надеялись, когда ожидали, что приговор будет мягче, но все равно объявили больше 12 лет. Здесь слезы опять заставили Ирму Бутхузи прервать речь, а потом она добавила: «Я не знаю, чего ожидать. Наверное, помощи от добрых людей». Говоря эти слова, жена Гахиладзе, вероятно, и не предполагала, что вскоре после оглашения приговора в знак протеста у здания МИД Грузии в Тбилиси соберутся гражданские активисты с требованием освобождения Зази Гахиладзе и обвинениями в адрес властей. Вооруженная дымовыми шашками, свистками и баннерами с протестными надписями, немногочисленная группа активистов шумно выражала свое недовольство, считая суровый приговор Кахеладзе результатом политики грузинской мечты по налаживанию отношений с Россией без того, чтобы ее раздражать. Один из лидеров движения «Позор» Гига Макарашвили возмущался.
Я не знаю, как власти смогут себя оправдать. Они не предпринимали никаких мер, а в результате человеку за сбор грибов ожидает 12 лет тюрьмы. Они ничего не делают, потому что рабы Путина. Это просто возмутительно. Не реагировать на то, что оккупированный россиец Хинвали твоего гражданина пускают в тюрьму на 12 лет. Это позорно и должно завершиться как можно скорее.
Скандированию со стороны активистов власти Грузии рабы Путина и Иванишвили присоединились и несколько оппозиционеров, среди них Элены Хоштария, Хатья Деканоидзе и Лаша Чхартишвили. Они утверждали, что власти давили на семью Гахеладзе, чтобы те сторонились оппозиционеров и активистов и не устраивали акции протеста с требованием освобождения Зазы. И хотя протестующих было немного, но их оказалось достаточно, чтобы парализовать движение на узкой улице Читадзе, где расположено здание МИД. В какой-то момент между активистами и полицейскими завязалась потасовка. Они не дали возможность полиции задержать нескольких активистов, среди которых был и Георгий Мжаванадзе.
Мы действуем в рамках Конституции и права на свободу выражения. И здесь так не получится, как в России, когда в условиях режима Путина люди исчезают с акции.
Сказал активист. В пример того, что акции протеста и более активное вовлечение международного сообщества приносят результаты, сегодня многие вспоминали историю задержания де-факто властями доктора Важига Приндашвили. В конце 2019-го его освободили. Это произошло спустя полтора месяца после задержания, несмотря на приговор о заключении сроком на 2 года. В ответ представители власти в течение дня заверяли, что делают все возможное для его освобождения. Представитель СГБ Ираклий Антадзе лично посетил семью Гахеладзе. Он же напомнил обществу, что рано или поздно все заключенные из хинвальской тюрьмы были освобождены. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Теах Ледьяни, опираясь на недавно вердикт Страсбургского суда по иску Грузии против России о защите прав человека во время августовской войны 2008-го, заявила. Однозначно осуждаем вынесенный незаконным судом приговор Зази Гахеладзе, который не имеет под собой никакого правового основания, тем более на фоне решения ЕСПЧ в январе, согласно которому за грубые нарушения прав человека ответственность однозначно возлагается на Россию, как на силу, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях Грузии. Для нашей власти острейшим вызовом остаются незаконное задержание, что является тяжелым итогом оккупации 2008 года. Суровый приговор Гахеладзе замминистра иностранных дел Лаша Дарсали расценил как шаг, нацеленный на провокации и дестабилизацию.
Это часть гибридной операции, которую Россия осуществляет против Грузии. Главная задача которой – посеять нигилизм, вызвать дестабилизацию ситуации и фрустрацию во всем обществе, выставить ситуацию так, что якобы такие деструктивные шаги Российской Федерации пройдут безнаказанно.
Замминистра Дарсаля также сообщил, что сразу же после оглашения с Хинвальским судом приговора Гахеладзе Тбилиси потребовал неочередную встречу в Эркнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Информированы также сопредседатели женевских дискуссий, представители международных организаций и правительства западных партнеров. К вечеру приговор Гахеладзе осудило посольство США в Грузии. В заявлении отмечается, что Гахеладзе не ранили бы, не задержали и не приговорили к сроку, если бы Россия следовала условиям договора о прекращении огня 2008 года. В тексте есть призыв к России отозвать признание независимости регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. И еще. Мы выражаем солидарность господину Гахеладзе и его семье, а также всем семьям, которым пришлось пережить гнетущую оккупацию России, говорится в заявлении посольства США в Грузии. Зия Пари Сишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Немного Грузии в холодной войне. Телефонный разговор между госсекретарем США и министром иностранных дел вызвал реакцию в Тбилиси. Представитель Вашингтона поднял вопрос агрессии России против Грузии. В Москве эту тему предпочли не заметить. Выяснял Подробности подобного диалога, этого диалога Владимир Унанянц.
Грузия вновь в повестке дня российско-американских отношений. В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым новый госсекретарь США Энтони Блинкен затронул вопрос военной агрессии Москвы в Грузии и Украине. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.
Госсекретарь подтвердил решимость президента Байдена защищать американских граждан и решительно действовать в защиту интересов США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам. Госсекретарь поднял среди прочего вопрос вмешательства России в выборы в США в 2020 году, ее военную агрессию в Украине и в Грузии.
При этом в Москве, комментируя разговор главных дипломатов, грузинский вопрос опустили. В пресс-релизе на сайте российского МИДа среди тем международной повестки о Грузии ни слова.
Из международных тем обсуждалось в частности содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине.
Говорится в сообщении. В Тбилиси возвращение Грузии в повестку переговоров России и США встретили с воодушевлением. Правда, в оценках того, чья это заслуга, мнения власти и оппозиции разошлись. Так, член Политсовета Европейской Грузии Леван Тархнишвили считает, что это случилось не благодаря действиям грузинского правительства, а скорее вопреки.
Россия всегда уродует информацию и подменяет контекст. С другой стороны, хорошо, что Грузия вернулась на карту переговоров между нашими стратегическим партнером и Россией. Как мы знаем, за 8 лет правления грузинская мечта сделала все для того, чтобы вопрос Грузии был снят с повестки дня мирового сообщества, но, к счастью, этого не произошло.
В грузинской мечте, напротив, считают, что это результат ежедневной работы нынешних властей. Глава парламентского комитета по иностранным делам Николас Самхарадзе считает, что попытка Москвы скрыть факт обсуждения Грузии говорит о том, насколько сложно работать дипломатом. Но, тем не менее, Тбилиси удается поддерживать вовлеченность мирового сообщества в проблемы Грузии.
Очень важно, что проблема Грузии обсуждалась между Блинкеном и Лавровым. Примечательно, что в пресс-релизе, выпущенном Россией, не упоминалась проблема Грузии. Россия скрыла тот факт, что Блинкен напомнил Лаврову вопрос о Грузии. Между тем, этот вопрос стоит на повестке дня на очень высоком уровне. Конечно, в данном случае я имею в виду агрессию против Грузии и вопрос деоккупации двух наших регионов. Новая администрация хорошо знакома с Грузией, регионом, и большинство из ее представителей работали в государственных структурах во время войны 2008 года, поэтому эти проблемы для них не новы, и поэтому их однозначная позиция заключается в том, что территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена, а Россия должна выполнять свои международные обязательства.
Посол Грузии в Соединенных Штатах Давид Бакрадзе со своей стороны считает, что позиция Вашингтона обусловлена еще и тем, что Грузия является опорой и главным союзником США в регионе.
Мы уже активно сотрудничаем с представителями новой администрации, чтобы еще больше укрепить наши отношения, которые находятся на историческом максимуме. Есть очень много направлений, по которым мы можем развивать стратегическое партнерство. Госсекретарь Блинкен сам председательствовал в одной из хартий стратегического партнерства 5 лет назад, поэтому он хорошо знает направления, которые для нас важны.
Среди таких сфер Бакрадзе в частности назвал оборону и безопасность, напомнив, что уже 4 года продолжается программа повышения готовности системы обороны Грузии. По словам посла, для Тбилиси важно, чтобы Грузия, как региональный узел, активно использовалась Соединенными Штатами. Такое видение есть и у самой Америки, уверяет дипломат. Впрочем, часть грузинского экспертного сообщества смотрит на такие перспективы с определенной долей скептицизма. По мнению политолога Георгия Рухадзе из Центра стратегического анализа, сегодня вопрос Грузии в международной повестке дня вторичен, о чем наглядно свидетельствует недавний разговор президентов Путина и Байдена. Тогда последний, говоря о претензиях к Москве, упомянул Украину, но не Грузию.
Любой лидер, который говорит о России или с Россией, наряду с Украиной, естественно, должен думать и о Грузии, и об оккупированных Россией территориях. Сразу же должен возникать образ Грузии. Это было бы хорошим итогам работы грузинского правительства. Но реальность иная. Мы увидели, что в ходе разговора Байдена с Путиным Украину обсудили, а о Грузии даже не вспомнили. То есть политика грузинской мечты, согласно которой Грузия не должна быть предметом раздора между США и Россией, потихоньку работает.
После того, как в разговоре госсекретаря Блинкена с министром Лавровым вопрос Грузии все же был поднят, ряд аналитиков высказали мнение, что это говорит не столько об успехе грузинской дипломатии, сколько о хорошей памяти самого Энтони Блинкена и в целом более жесткой позиции нового президента США по отношению к России. Джо Байден, в частности, пообещал, что дни, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий России, прошли, и что Вашингтон без колебаний заставит Москву заплатить за все. И Грузию, если Тбилиси не будет занимать пассивную позицию, могут включить в счет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Византийский стиль. Лидер инициативной группы, которая почти 9 лет лоббирует принятие закона о декларировании доходов госслужащих и депутатов самопровозглашенной Республики Абхазия, экономист и предприниматель Астамур Какале опубликовал эссе под названием «Из истории византийской коррупции на Кавказе». О казнократстве 6 века и до наших дней он рассказал Елене Заводской.
Астамур, в публичном пространстве появился ваш рассказ, который называется «Из истории византийской коррупции на Кавказе». Угу. Что это за история, с какими историческими персонажами она связана и где это все происходило?
Это история давняя, еще 6 века. Она очень детально описана Прокопием Кесарийским. Это секретарь одного из самых видных византийских полководцев Велизария. Со всей скрупулезностью описана ситуация, в которой банальная коррупция привела, по сути, к огромным человеческим жертвам. Результатом аферы стали далеко идущие последствия, которые вот даже на истории Абхазии сказались. На какой-то период абазги откололись от Византийской империи, и Персия взяла верх в Закавказье. Коррупция настолько оттолкнула местное население от союза с Византией, что персы смогли нанести сильнейшие поражения Византии и едва не захватили Черноморское побережье Кавказа.
Что именно привело вот к таким историческим последствиям?
Назначение двух абсолютно недалеких людей, которые довели положение дел в Лазике до того, что народ в полном своем составе переметнулся на сторону персов.
Астамур, кто были эти два человека, о которых вы говорите, и что именно они сделали?
Византийские хроники Иоанна характеризует как человека, который был самым способным в изыскании незаконной добычи. Человек, который, кроме вот урвать, ничем не отличился, и так его характеризует именно Прокопий Кесарийский. Петра же он характеризует следующим образом. Этот человек, прислужник Анастасия, это дядя Юстиниана Юстина, он долгое время прислуживал этой семье. Эта семья в награду за долгую службу дала ему в удел территория Лазов рядом с Батумом, с Кабулети. Прокопий Кесарийский говорит о нем. Петр демонстрировал во всем полное тупоумие. Даже есть такие очень нелестные эпитеты, как, мол, двуногий баран.
Два человека, которым была дана в удел Лазика, это Иоанн и Петр. Расскажите, в чем заключался вот этот факт коррупции, о котором рассказывает Прокопий Кесарийский?
Вся их биография, как это утверждают византийские источники, не только Прокопий Кесарийский, была сплошная коррупция. Это была их основная вот жизненная идея. Они сначала убедили императора в том, что необходимо строительство крепости на побережье. Крепость, которую возвели, называлась Петра. Никакой необходимости строительства крепости на побережье не было, потому что Лазика прочно была в составе римского мира, а Базгиапсилы также в составе римского мира. Эта крепость сграничила с непосредственно римскими областями, то есть глубоко-глубоко в тылу Римской империи была построена мощнейшая крепость. Единственный мотив постройки крепости был просто разжиться на строительстве.
Им удалось разжиться?
Ну, конечно, вы сами понимаете, строительство такого масштаба, оно требует больших затрат, и они очень хорошо разжились. Они обзавелись своими личными отрядами, которые были верны им, которые кормили с их стола, которые их охраняли, выполняли любой приказ. То есть это классический пример коррупции древней. А потом они просто закошмарили торговцев. Они обложили всех данью. Они просто отбирали торговцев дочисто, и торговля захерела. Лазика, которая не производила своего оружия, своих тканей, хлеба, это все завозилось. Шло обеднение год за годом провинции. Доходило до абсурда, когда лазы пытались жаловаться своему царю Увазу. Сам царь находился на содержании византийского двора, и вступать в конфликт с сильными военачальниками византийцев, притеснявшими его народ, он не хотел по той простой причине, что, во-первых, это опасно, а во-вторых, он сам денежек ждал из Византии.
Астамур, и чем же вся эта история закончилась? Какой у нее был конец?
Конец ужасающий был. Отчаявшиеся лазы по Прокопию Кесарийскому не стало ни хлеба, ни вина, ни других благ. Страну постиг голод. Помимо голода, разбои, убийства. Полное безразличие к ужасному положению народа собственного царя вынудили часть лазов отправить посольство к персидскому царю Хазрову. Это был давний противник Византии, то есть на огромном протяжении Армении, Сирии, Ближнего Востока, Кавказа шли гигантские сражения, в которых гибли массы людей. И вот на отшибе всего этого фронта в глубоком тылу была лазика до тех пор, пока лазы не отправились к Хазрову за помощью. Они привели персидскую армию окольными тропами через Лихский современный хребет. Сначала персы пришли в Восточную Грузию, с Восточной Грузии спустились, лазы им помогли пройти к крепости, открыли ворота, и они спустились на побережье. Петра была взята, Иоанн и Петр были убиты. Побережье на значительное время стало персидским. Именно в этот момент абазги решают отпасть от Византийской империи и сбросить вот вассальную зависимость Византии, приглашает персидский отряд к себе.
Какие уроки из этой истории должны мы извлечь?
Коррупция может погубить даже большой геополитический проект. Казалось бы, назначение двух воровитых обычных чинуш. Не бог весть какое событие, но на ключевом направлении оно может причинить катастрофу и союзу народов друг друга, подорвать доверие и к властям, и к союзникам. Если вы видите государство, рассыпавшееся под внешним давлением, вы видите только последний, финальный акт травмы. А государство, как таковое, рассыпается изнутри, когда народ видит, что его права, нужды, чаяния не принимаются в расчет. Когда главной темой элит становится незаконное обогащение, такое государство, даже при успехах внешней политики, оно рассыпется при первом же вот дуновении ветерка.
Астамур, вы сами много лет уже пытаетесь продвинуть принятие в Абхазии закона о декларировании доходов государственных служащих, чиновников разного рода. Но мы видим все, когда уже и голодовки были, и что только не было, и все равно этот закон не принимается. Что у нас происходит? Почему этот закон никак не может быть принят, при том, что все соглашаются и говорят, да-да-да, закон нужен.
Ну, Елена, во-первых, на мой взгляд, далеко не все соглашаются. Сопротивление, оно носит скрытый характер, а поначалу и открытый носило характер сопротивления. Сам факт того, что много лет, еще со времен прошлого парламента, этот вопрос ставится, законопроекты не проходят, да, это говорит об упорном нежелании наших политических элит выходить из тени, выводить активы своих семей, свои собственные активы, декларировать собственность, указывать источники доходов, признать незаконное обогащение чиновников уголовным деянием. Первоначально попытка высмеять эту тему была, представить какой-то вот ерундой, знаете ли, такой блажью там. И сейчас стадия замалчивания идет. Аргументов как таковых не осталось. Идут бюрократические отговорки, затяжки времени. Не хочет наша политическая элита вернуть власть народу Республики Абхазии, когда чиновник отвечает перед народом за незаконное обогащение, отчитывается в своих источниках доходов, он подотчетен народу. Не хотят наши политические элиты, чиновничьи элиты, уже 9 лет не хотят, не желают быть подотчетные собственному народу. Демагогические какие-то речи на выборах, да, это с удовольствием. Получить голоса избирателей, да, на выборах, там, соревнования в риторике, замечательно. А вот конкретику, вот не желают, и все.
Вы говорите, что сейчас закон в стадии замалчивания. Его принятие, его вступление в действие было обусловлено принятием закона о госслужбе.
Нет, вы знаете как, отговорки можно придумать какие угодно, но они будут очень нелепые. На что вы ссылаетесь, что, дескать, вы не понимаете, кто такой госслужащий?
Астамур Какали беседовал с нашим корреспондентом Еленой Заводской. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. Сухуми, Схинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
В Медгрузии осудили решение Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия, приговорившего жителя села Квемучало Каспийского муниципалитета Зазу Гахиладзе к 12,5 годам лишения свободы. В ведомстве заявили, что это очередная провокация российского оккупационного режима. Цитата: «Это незаконное решение является реальным выражением деструктивных планов Российской Федерации по созданию дестабилизации в Грузии. Несмотря на то, что Москва вновь продолжает делать декларативное заявление о желании продления диалога и сотрудничества», говорится в заявлении. Тбилиси просит международное сообщество должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Грузии. Цитата: «Грузия будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении дипломатические и правовые рычаги, поднимать этот вопрос на самом высоком уровне во всех соответствующих международных форматах, чтобы прекратить незаконное похищение людей на линии оккупации и грубые нарушения фундаментальных прав и свобод. Мы продолжим мобилизацию международного сообщества и не пожалеем усилий для обеспечения своевременного и безопасного возвращения граждан Грузии к своим семьям», говорится в заявлении МИД страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудив среди главных вопросов военную агрессию Российской Федерации в Украине и Грузии. Об этом сообщил представитель Госдепартамента. Цитата: «Госсекретарь обратил внимание, в частности, на вмешательство России в выборы 2020 года в США, военную агрессию Российской Федерации против Украины и Грузии, отравление Алексея Навального, а также инцидент SolarWinds относительно хакерского вмешательства России в программное обеспечение», говорится в заявлении. Интересно, что о телефонном разговоре было сообщалось, и он был опубликован на сайте Министерства иностранных дел России. В нем Грузия не была упомянута. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия впервые за несколько месяцев собрался на заседание. На нем выступили члены российской парламентской делегации Совета Федерации во главе с Константином Косачевым. В зале присутствовали 30 из 34 депутатов. Были представлены все фракции. Глава российской делегации, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал депутатов решать все вопросы внутри парламента. По его словам, времени прошло достаточно много, чтобы приступить через эмоции и вернуться к созидательной работе. При этом, по словам югоостенских депутатов, которые бойкотируют заседание с требованием увольнения генпрокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева, говорить о требовании российских коллег прекратить протест было бы неправильно. Они ознакомились с ситуацией, а сам визит был плановый, никак не связанный с политическим кризисом в самопровозглашенной республике.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Дело найдется каждому. Грузинская оппозиция заявляет об очередном витке репрессий. Прокуратура возобновила расследование в отношении нескольких ее лидеров. Давление властей бесперспективно, говорят оппозиционеры, но, кажется, это один из немногих тезисов, по которым они сохраняют единодушие. Ираклий Арагвелидзе ознакомился с трудностями оппозиции.
Грузинская мечта продолжает попытки привлечь в парламент хотя бы часть оппозиции. Выбор избирателей необходимо уважать, пожурил сегодня оппонентов депутат от правящего большинства Гиви Миканадзе.
Мы продолжаем консультации с представителями различных оппозиционных партий. Наше заявление о том, что до 20 депутатов хотят войти в парламент, но не могут сделать это из-за давления коллег, результат этого общения. Мы несем ответственность за граждан, которые не поддержали грузинскую мечту, и хотим, чтобы воля, выраженная грузинским обществом, наконец нашла отражение в парламенте.
Сказал он журналистам. При этом депутат отказался назвать имена переговорщиков, сославшись на чувствительность темы. По всей видимости, власти пытаются до начала марта довести численность парламента до 100 человек, исходя из того, что для принятия фундаментальных законодательных актов необходимы 2/3 голосов. В этом случае бойкот парламента теряет всякий смысл. До заветной цели власти недостает 4 мандатов. 4 бывших членов Альянса патриотов и 2 граждан Грузии уже присоединились к депутатам большинства. При этом прокуратура возобновила расследование уголовных дел в отношении сразу нескольких лидеров оппозиции. Сегодня лидер нацдвижения Ника Мелия был вызван в Генпрокуратуру. Он был предупрежден о последствиях несоблюдения условий залога размером 40 тысяч лари, установленного в качестве меры пресечения. Мелия обвиняет в руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста 21 июня 2019 года. По решению Тбилисского городского суда условием освобождения из-под стражи стали залог и дополнительные ограничительные меры, в том числе электронный мониторинг. На следующей неделе возобновится суд над еще одним из лидеров оппозиции Ираклием Укруашвили. Уже возобновлен судебный процесс над гендиректором оппозиционного телеканала «Мтавари» Никой Гварами. Оппоненты власти говорят в связи с этим о репрессиях. По словам члена политсовета Европейской Грузии Левана Тархнишвили, возобновление уголовных процессов преследует несколько целей.
Это неприкрытое преследование политических. Все процессы следует рассматривать в едином контексте. Традиционно при возникновении кризиса в государстве грузинская мечта пытается отвлечь внимание общественности реанимацией шумных уголовных дел. Также, разумеется, власти пытаются урезонить слишком активных политиков.
При этом оппозиция, активно продолжая бойкот парламента, не может выработать консенсус в отношении даты внеочередных выборов. Мамука Хазарадзе, лидер партии Лела, предложил весну 2022 года по пропорциональной системе и с обновлением Центральной избирательной комиссии. Однако представители нацдвижения позицию не меняют, требуя назначения выборам уже в текущем году. По словам Хаты Деканоидзе, это решение политсовета пересмотрено не будет.
Грузинская мечта пока не выдвигала никаких компромиссных предложений, продолжая беспредметный разговор о реформе избирательной системы к выборам 2024 года. Поэтому в данном случае, когда вся полнота ответственности лежит на правящей партии, разговоры без конкретики лишены всяческого смысла.
По наблюдению политолога Вахтанга Дзабирадзе, несмотря на то, что переговоры находятся в глубоком тупике, власть не испытывает особого дискомфорта.
Конечно, внеочередные выборы в 2022 году были бы оптимальным вариантом для разрядки ситуации. Хотя другой вопрос, насколько власти заинтересованы в этом. По сути, оппозиция ставит ультиматум, не предлагая ничего взамен. Власти на это не идут, так как кроме оппозиции никто ребром не ставил вопрос легитимности парламента, а это означает, что статус-кво сохранится. С моей точки зрения, в данной ситуации наиболее реалистичным было бы проведение переговоров по поводу реформирования избирательной системы. Это может быть предметом для достижения компромисса. Другого пути я не вижу. Да, без оппозиции будет неполноценный законодательный орган, но власти выгоднее сохранение статус-кво, чем идти на новые выборы.
Подытожил политолог. Пока остается открытой дата проведения очередного 5-го раунда консультаций между грузинской мечтой и оппозицией. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии на этой неделе переживали за судьбу пропавшей 12-летней Александры Гварами и одновременно высказывали различные версии причин ее исчезновения. К счастью, поиски, к которым были привлечены правоохранители и спасатели, увенчались успехом. Девушка найдена живой и невредимой. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
На этой неделе многих в абхазском интернет-сообществе взбудоражило чрезвычайное происшествие в городе Ачимчира. Люди внимательно следили за ходом поисков пропавшей 12-летней жительницы Ачимчиры Александры Гварамия. Эмоционально высказывались о ЧП в соцсетях и на интернет-форумах. Строили самые разные предположения о случившемся. Словом, будто участвовали в некоем интерактивном триллере. В интернет-изданиях сообщалось, что первоначально об исчезновении девочки информацию в соцсетях распространили жители Ачимчиры. Была размещена как ее фотография Гварамия Александры Денисовны 2008 года рождения, которую в последний раз видели около 14 часов в районе железнодорожного моста в городе Ачимчира, так и фотография парня, которого подозревали в похищении девочки, поскольку видели его шедшим в том же направлении, к заброшенной чайфабрике, ее 19-летнего соседа. По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка насильственным путем удерживается жителем города Ачимчира Гамахария Иналом Мурмановичем 2001 года рождения, сообщала пресс-служба МВД Абхазии. Оперативно-розыскные мероприятия под руководством министра внутренних дел Дмитрия Дбара проводились силами УУР, оперативными подразделениями милиции Ачимчирского, Ткварчальского и Гальского районов с привлечением кинологической службы УЦ МВД Абхазии. Кое-кто из интернет-комментаторов вспоминал историю Ромео и Джульетты, которые якобы решили убежать из дому, ведь шекспировская Джульетта была, мол, всего на год старше Александры. Кто-то спорил с этим и доказывал, что у предполагаемого похитителя есть психические отклонения, и что девочка звонила матери, были слышны ее крики, после чего разговор оборвался. Наконец, вчера все переживавшие за девочку вздохнули с облегчением, так как СМИ распространили сообщение. Разыскивавшаяся была найдена утром 4 февраля живой и невредимой. МВД Абхазии опубликовало видео, на котором преступник рассказывает, почему он совершил похищение. Задержанный гражданин в своих показаниях признается, что насильно удерживал девочку с целью получения выкупа в размере 200 тысяч рублей, говорится в сообщении. Вот аудиозапись упомянутого видеоролика. Хотим предупредить, что задержанный потлатый юноша отвечал на вопросы очень тихо, а иногда только утвердительно кивал или отрицательно мотал головой, а то и просто молчал.
Фамилия, имя, отчество четко махали нам, не могли. Год рождения. За что задерживают? Видел 12-летнюю девочку и насильно ее удерживал всю ночь. Причина такого поведения можешь объяснить? Требовал выкуп. Какой суд? Для чего ты хотел суд? Куда собирался? А ты знаешь, что совершил очень тяжкое преступление?
Да, это я знаю.
Сегодня мы связались с помощником министра внутренних дел Абхазии Бадрой Айба, и вот что он рассказал «Эху Кавказа».
3 февраля примерно 13 часов вышла из дома по улице Акармарская, городе Ачимчира, 12-летняя Александра Гварамия, и пропала. Вплоть до утра 4 февраля не прекращались разыскные мероприятия. Правоохранителям были установлены обстоятельства произошедшего и лицо, удерживающее подростка. В результате проведения спецоперации сотрудниками управления уголовного розыска СОБР МВД и оперсоставом ОВД по городу Ачимчира совместно с ССН, СГБ и МЧС. Пропавшая Александра освобождена. Ее жизни ничего не угрожает. Гамахария задержан и доставлен в МВД. Задержанный гражданин в своих показаниях признается. Прокуратура Чемчирского района возбуждено уголовное дело по статье 119, часть 2, пункт Д. Похищение. В настоящий момент уголовное дело в отношении Гамахария находится на стадии предварительного следствия. Следствие ведет прокуратура Чемчирского района.
Ну вот,
распространен видеоролик его допроса. Ну как-то...
Я сразу могу вам сказать, это был не допрос. Я лицо не уполномоченное и не процессуальное лицо. Процессуальным лицом является следователь, который ведет уголовное дело. Это была беседа для средств массовой информации.
Но он как-то отвечал там непонятно вообще.
Потерпевшая Гварамия в своих показаниях именно подтверждает, что с целью выкупа. И именно 200 тысяч тоже обозначена такая сумма. А все остальное, это уже разберется следствие. И как конечный результат суд.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Цхинвали с рабочим визитом посетила делегация Федерального собрания России во главе с председателем комитета по международным делам Константином Косачевым. В честь приезда гостей югосетинские депутаты прервали бойкот и провели расширенное заседание законодательного собрания с участием российских коллег. За визитом следит Мурат Гукимухов.
Сегодня в Цхинвале в 16 часов по Москве по просьбе российской делегации состоялось расширенное заседание парламента с единственным вопросом в повестке дня о выступлении членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках межпарламентского сотрудничества, говорит депутат Югосетинского парламента от партии НХАС Давид Санакоев.
Наши российские коллеги были обеспокоены тем, что наше межпарламентское сотрудничество снизило свои темпы. Но это связано и с коронавирусом, и с общественно-политическим кризисом, который у нас развился. Поэтому мы просто здесь высказали свое мнение по этому поводу, что, естественно, мы будем и дальше продолжать межпарламентское сотрудничество, и не только межпарламентское. Мы будем наращивать отношения с Российской Федерацией как со стратегическим партнером, безусловно, и так далее.
То есть не было со стороны российской делегации никаких советов по преодолению кризиса, никаких настойчивых рекомендаций по возобновлению работы парламента, как об этом, например, писали сегодня некоторые правительственные издания.
Там не было какого-то давления или каких-то призывов к чему-то.
Давид Санакоев подчеркивает, что это был плановый визит. Его необходимо рассматривать в контексте межпарламентских отношений, а не общественно-политического кризиса. Но это не значит, говорит Давид Санакоев, что российских делегатов не интересовала общественно-политическая ситуация в республике. Напротив, перед парламентской сессией делегаты встретились со всеми парламентскими фракциями, во время которых югосетинские коллеги имели возможность изложить свою позицию, свой взгляд о причинах кризиса. Было заметно, что российские коллеги пытаются составить собственное мнение о происходящем в республике, говорит Давид Санакоев.
У них появилось больше информации, более широкое видение тех процессов, которые здесь происходят. То есть они много чего не знали и вот сейчас узнали. Многое из того, что мы им сказали, для них было на самом деле открытием. Ну, по ним было видно.
Собственно, во время этих общений и было озвучено предложение российских представителей провести совместный форум, расширенное заседание парламента, на котором российская делегация могла бы озвучить свои предложения по развитию межпарламентских отношений. Представители оппозиционных фракций на это предложение высказали опасения. Рассказали, что накануне их пытались обмануть. Президент предложил им обсудить ситуацию в республике и пути выхода из кризиса, а непосредственно перед сессией они выяснили, что им приготовили подвох. После регистрации явки депутатов предполагалось утвердить в повестке дня принятие бюджета. Российских коллег эта история удивила, говорит Давид Санакоев.
И они сказали, ну, боже упаси, что это, типа, вы нас даже не надо нас подозревать в таких вот этих, у нас никаких побочных целей нет. У нас есть вот одна тема, один вопрос, и мы его обозначаем прямо. Ну да, и свою обеспокоенность проходящими процессами они тоже обозначили, но как бы это внутренние вопросы, поэтому как бы они вмешиваться вообще не стали в эти процессы.
Соответственно, и позиция 14 депутатов не меняется.
То есть, ну, позиция наша сохраняется такой, как она была. Мы будем отстаивать возвращение жизни в республике в правовое русло.
Это был депутат Югосетинского парламента от партии НХАС Давид Санакоев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Конфликты в Союзе регби Грузии набирают новые обороты. Сторонники ветерана Иракля Абусеридзе, обвинявшие экс-президента организации Гочу Сванидзе в нецелевом использовании бюджетных средств, объединились с ним против третьей силы, желающих, по их мнению, захватить власть в Союзе. За игрой престолов в Союзе регби следит Сергей Бригвадзе.
«Никаких криминальных действий в Союзе регби не было», заявил бывший президент организации Гоча Сванидзе журналистам, входя в здание Тбилисского городского суда. Сегодня его допрашивали в качестве свидетеля по делу о возможной растрате государственных средств и имущества. Соответствующее расследование прокуратура начала еще в марте прошлого года на основании информации службы аудита Грузии. В отчете речь идет о закупке продуктов питания для спортсменов по завышенным ценам у структур, близких к бывшему руководству Союза регби, о суммах, выдававшихся на нецелевые командировки, а также о передаче под строительство жилых корпусов земель, отведенных под строительство спортивных площадок. Отчет этот охватывает период с 2014 по 2018 год, говорит прокурор Папуна Кереселидзе.
Я подтверждаю, что было проведено несколько десятков следственных мероприятий по данному уголовному делу. Были допрошены свидетели, но на данном этапе от конкретики я воздержусь. После принятия итогового решения мы сообщим об этом общественности.
Сам Сванидзе, 4 года занимавший пост президента Союза регби, отрицает какую-либо причастность к незаконным действиям. После сегодняшнего допроса он заявил журналистам.
Первое заседание суда по данному делу состоялось еще летом прошлого года. Тогда мы подали иск по поводу неточности, которая в своих отчетах допустила служба государственного аудита. Это дело давно уже можно было решить. Мой допрос – это один из важнейших факторов и условия для его завершения. Ничего плохого я не жду. А если что-то такое произойдет, ничего общего с законом у этого решения не будет. Это я заявляю с полной ответственностью.
Между тем, ветераны и многие действующие регбисты еще в прошлом году утверждали, что несколько лет четно пытаются бороться с незаконными действиями руководства Союза, стараясь не выносить конфликт за пределы организации. Однако из-за возникшего в 2020-м финансового кризиса приняли решение заявить о проблеме во всеуслышание. Спортсмены, обвинившие Гочу Сванидзе и некоторых членов Совета регби в нецелевых тратах, потребовали их отставки. Часть представителей организации приняли решение провести выборы, и 30 декабря на должность президента был назначен ветеран Иракли Абусеридзе. Кроме него, за этот пост боролись экс-вице-президент Бачо Хурцидзе и Гоча Сванидзе. Кстати, последний позже предложил Абусеридзе мир, и конфликтующие стороны объединились против третьей силы, желающей, по их утверждениям, захватить власть в Союзе, заявляя, что это приближенные к правящей партии люди. Теперь, по их мнению, эту версию подтвердит отказ агентства гражданского реестра зарегистрировать Абусеридзе в качестве президента Союза. Несколько дней назад в этом ведомстве заявили о неточностях, предоставленной новоизбранным президентом документации.
Согласно документам, представленным в государственный реестр, Союз регби Грузии провел свое первое собрание по вопросу назначения даты выборов 24 февраля 2020 года, но из-за отсутствия кворума собрание не состоялось. В таком случае устав допускает повторное рассмотрение вопросов, поднятых на первом собрании. Оно должно быть проведено не позднее, чем через 30 дней. Однако состоялось оно не через 30 дней, а через 10 месяцев. Это стало одной из причин приостановки рассмотрения заявления Иракли Абусеридзе.
Кстати, завтра агентство гражданского реестра должно принять окончательное решение о регистрации Абусеридзе в качестве президента Союза регби. Сторонники Абусеридзе, между тем, утверждают, что у них была устная договоренность с Минспорта о проведении заседания позже указанного срока, а вызов Гоги Сванидзе в суд связывают с попыткой внести раздор в ряды примирившихся сторон. Тем временем часть членов Союза регби требует проведения нового голосования. На пост президента они планируют выдвинуть ветерана регби и действующего депутата от грузинской мечты Давида Качарава. И новые выборы придется провести, уверены они, если агентство гражданского реестра завтра откажется регистрировать Абусеридзе. Кстати, его сторонники планируют провести завтра акцию с соответствующим требованием. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
«Укрощение» – новый документальный фильм Соломы Джаши, который рассказывает о путешествии деревьев к морскому курорту Шеквитили. Оно началось несколько лет назад, когда основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедина Ванишвили стал перевозить их в свой парк. Об этом фильме Соломы Джаши, наш сегодняшний гость недели, рассказывает Анастасия Славинская.
Для тех, кто еще ничего не знает о вашем фильме и, возможно, ничего не знает о грузинской реальности в целом, как бы вы объяснили, о чем это кино?
Это фильм о хобби одного богатого человека, который собирает деревья в приморских городах и лесах и перевозит их в свой парк.
Это история путешествия одного дерева или героев деревьев в фильме несколько?
В общей сложности было выкорчевано и пересажено на частную территорию этого человека примерно 200 деревьев. Эта территория вроде бы публичная. Сам этот человек говорит, что этот парк доступен всем. Но это, конечно, как мы знаем, частная территория. Для фильма мы выбрали несколько деревьев. Мы следуем за ними, за людьми, за группами рабочих, инженеров. Этот фильм как калейдоскоп, который отображает весь этот процесс в разное время и с разных углов.
У всех этих деревьев, не знаю, как правильно выразиться, ну, были свои хозяева, люди, в садах которых они росли. Вы говорили с ними, увидим ли мы их в фильме, и как они сами отнеслись к процессу, переживали ли?
Я не могу рассказывать содержание фильма, но могу сказать, что в Грузии ожидания в отношении этого фильма и вообще этой темы очень большие, волнующие. У всех свое мнение по поводу этой темы, очень резкое, или положительное, или негативное. Но фильм, как мне кажется, проходит где-то посередине, по границе. Он и не пропагандирует, и не восхваляет эти действия. Он не является однозначно критичным в отношении этого богатого человека. Хотя, наверное, в конечном счете, все-таки он критичен. В том смысле, что он оставляет пространство для того, чтобы зритель сам решил, разобрался в том, что произошло в ходе этого процесса. Сделать это помогают именно герои фильма. Их в нем много, целый спектр.
Если это не затрагивает той части фильма, которую бы вы не хотели открывать, можете сказать, реакция или отношение кого из ваших героев вас наиболее удивило и, возможно, даже было неожиданным для вас?
Для меня, вероятно, самым интересным открытием было... Знаете, очень просто сказать, мол, почему люди продают эти деревья. Конечно, главный вопрос, для чего этот человек покупает их. Но сразу за ним следует вопрос, почему они соглашаются. И вот то, что на меня произвело большое впечатление, это, что деньги стали главной ценностью. Хотя и не по решению этих людей. Это была какая-то фаустовская сделка. Люди получали деньги за то, что имело для них большую ценность, нематериальную при этом. Каким-то образом они стали участниками этой сделки. Хотя были и такие, кто, напротив, очень даже хотели, чтобы это дерево исчезло из их сада, потому что оно, к примеру, затеняло мандариновый сад, или на нем было слишком много листьев, и для того, чтобы обрезать их, можно спину сорвать. Вот эта различная мотивация людей, их истории, были для меня самым большим открытием, когда ты видишь все это так близко, что можешь прикоснуться. Была, к примеру, семья, которая отказалась продать дерево.
Значит, такие все-таки были?
Да, это не вошло в фильм, но некоторые, да, не продали свои деревья.
Вероятно, эти люди представить не могли, что однажды к ним мог прийти кто-то и предложить продать дерево, что, ну, такая сделка в принципе могла состояться.
Да, этого никто не мог представить. И эти люди вдруг обнаружили, что у них во дворе есть такая сокровищница, и многие попытались ее открыть, продав дерево. Впрочем, это не было продиктовано желанием обрести какую-то роскошь, потому что многим, кто хотел продать дерево, нужны были деньги для лечения родных или для того, чтобы отправить учиться в университет.
Исходя из того, кем был заказчик этой перевозки деревьев, не возникло ли у вас проблем в ходе съемок? И знает ли тот богатый человек о существовании этого фильма?
Проблем у нас не было. Наши съемки проходили довольно долго. В течение месяцев мы регулярно ездили снимать эти работы. Поэтому мы как-то отличались от телекомпаний, которым люди, проводившие эти работы, не доверяли. Я всем им объясняла, что мы хотели увидеть общую картину, что нам нужно было не просто запечатлеть конкретный момент. Это и их самих интересовало, чтобы этот процесс был как-то задокументирован. Наверное, это и было их мотивацией, благодаря чему мы постепенно постепенно могли снимать больше и больше. Сам богатый человек знает, что мы снимали фильм. С его разрешения мы снимали и парк, еще до того, как он открылся.
Но фильм он не видел, не выразил желание посмотреть.
Нет.
И напоследок я хотела бы спросить, когда вы впервые увидели тот самый кадр, вот, как по воде плывет дерево, вы помните, что почувствовали или подумали в тот момент? Потому что я, например, точно помню свою первую мысль, и она промелькнула вне всяких контекстов. Я подумала просто, как же это красиво. Вы можете сейчас вспомнить вашу первую реакцию и, собственно, как это вообще переросло в идею снять фильм?
Конечно, когда мы все увидели тот кадр, в этом смысле у нас один общий опыт, это было похоже на цифровую помеху, когда вдруг портится видеокассета и что-то странное выскакивает на экран. Да, с одной стороны, оно было очень красивым, поэтичным, была какая-то в этом поэзия, а с другой это была именно помеха, не только с визуальной точки зрения, но и с содержательной. Вот эта двойственная природа этого изображения и была тем, из-за чего мне захотелось начать работу над этим фильмом. Для меня притягательнее всего именно двойственная природа, чего бы то ни было, где не то чтобы есть две стороны, а где можно взглянуть на что-либо по-разному, где есть множество перспектив видения.
В неделе была кинорежиссер Салома Джаши. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.